Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Васильев Николай Федорович. Галантный прогрессор. Глава 1. Первые шаги в Париже. В конце января 1755 года, около полудня, по Реймской дороге в северо-восточную часть Парижа въехала закрытая от холода кожаным верхом дорожная коляска, в которой сидели, протянув ноги к полуостывшей железной жаровне, два молодых дворянина, блондин и Шатен. Увидев проплывающую рядом громаду высоченного замка, Шатен крикнул кучеру: «Петер, спроси у прохожих, что это за крепость?» Тот залопотал на смешанном франко-немецком наречии и через минуту крикнул в ответ: «Говорят, это какой-то тампль, герр Чихачев». «Спасибо, Петер. Вы с Куртом не замерзли?» «Нет, герр Алекс. Ваши войлочные боты и меховые шубы очень помогли. Ну, теперь езжай по этой рюдю тампль до реки, нам сказали, там есть хороший постоялый двор». «Хорошо, герр Алекс. Неужели наш путь, наконец, закончен?» Полуспросил, полувздохнул блондинистый мэн. «Две недели мучений, господи! Мсье Крестов, будь бодров!» Засмеялся одной стороной рта Сашка Крылов. «Главное, чтобы в этом дворе нашлась в изобилии горячая вода. Вижу, ваша рана все еще причиняет вам беспокойство, Алекс!» Спросил Карл Кристиан, принц саксонский. «Есть такая партия?» «Непонятно», — ответил Сашка. «Покой, я с этим псом связался. Еще чуть и остался бы без глаза или вообще кони кинул». «Хорошо», — догадался в ухо ему дать. «Да, удивительный прием. Фехтовали-фехтовали, он угодил вам в щеку, и тут вы его уконтрапупили. Что-что? Хе-хе-хе, Кристиан, это вы от меня уже словечек нахватались. Что вы хотели? С кем поведешься, от того и наберешься, сами говорили». «Много чего говорю, Кристиан, а ты мою речь фильтруй и перенимай то, что в самом деле важно». «О, простите, опять тыкать вам стал. No проблем, Алекс». Но вот коляска остановилась, и путники вышли из нее, оказавшись внутри стандартного П-образного постоялого двора аж в 3 этажа. А еще через 2 часа оба млели в деревянных бочках, доверху наполненных благословенной горячей водой и мыльной пеной. Вода, конечно, быстро остывала, но рядом с бочками стояли Петер и Курт и подливали новые порции горяченькой из ведер, которые подтаскивали местные пацаны. Переодевшись в свежее белье и одежду, Алекс и Кристиан подошли к зеркалам, но если принц остался доволен своим обликом, то Сашка напротив, нахмурился. Рваная рана, хотя и была провинциальным лекарем зашита, но багровела, да и щека была еще опухшей. Теперь в приличные дома недели 2 не сунешься. Чем там ее лечит-то? Стал он вспоминать. Вроде бы облепиховым маслом. Или жиром. Да, жиром, причем гусиным. Этого добра в нынешние времена завались. И позвал Петера. Петер явился с жиром и в сопровождении хозяина, который осмотрел щеку с разрешения постояльца и порекомендовал обратиться в косметический салон. Сейчас их много в Париже. И для женщин, и для мужчин, были бы денежки. Но вы, вроде бы, господа не бедные. Так Сашка, не привыкший откладывать дела на завтра, оказался в салоне мсье Жустина, располагавшегося на углу улиц Сен-Тонаре и Сен-Рош. Попал он удачно, в конце обработки предшествующего клиента и чуть опередив следующего, который был вынужден наблюдать всю процедуру обработки шпажной раны. Мсье Жустин извинился перед герром Гальбахом, поохал первым делом над видом раны мсье Чихачева, но заверил, что подобные шрамы уже не раз лечил и клиенты оставались им очень довольны. Потом разрезал и ловко вытащил из щеки нитку предшествующего лекаря, не преминув его облаять, и стал промокать шов какими-то обладками. Молча работать француз не привык и стал изводить Сашку вопросами типа: «Что у вас за странный акцент? Откуда вы в наш славный город приехали? Что собираетесь здесь делать?» и тому подобное, при этом требовал не шевелить щекой. Наконец мсье Жустин наложил на щеку пергамент, а потом какую-то хитрую повязку. поперек носа с выходом на череп и под челюсти пригласил зайти завтра. Сашка заплатил за визит, поблагодарил за помощь, потом молча поклонился Геру Гальбаху и вышел к ожидавшему за углом Питеру. Визиты его к мэтру Жустину продолжались, и неделю он был вынужден сидеть в номере, куда с такой повязкой выйдешь. Памятуя о Гальбахе и связанных с ним авторах первой французской энциклопедии, он попросил Кристиана приобрести в книжных магазинах сочинения этих авторов. Принц крутился весь день и привез стопу книг, которые Сашка сел разбирать. Это оказались 4 первых тома энциклопедии пьесы Вольтера и его век Людовика XIV, а также фривольный роман Дидро «Нескромные сокровища». Гальбаха же из книготорговцев никто не знал. Тут Сашка вспомнил, что этот немец очень дорожил своей шкуркой и все свои сочинения писал под именами уже умерших писателей. Ну, а Д. Аламбер писал лишь статьи в энциклопедию и статьи по математике. Ладно, и то хлеб, буду пока вникать в эпоху через Вольтера, который, кажется, сейчас живет в Женеве. Меж тем Кристиан с Куртом подсуетились, и в конце недели вся их компания переселилась в просторную квартиру в предместье Сен-Жермен-Аво. Парнишка сходу определил, где будут кучковаться аристократы и нувориши, одобрил Сашка. Правда, преимущественно в XIX веке. А сейчас это сфера влияния студентов из смежного латинского квартала. Зато здесь открыто первое в Париже кафе «Прокоп», где за многими чашками кофе как раз писали свои статьи Дидро и Д. Аламбер. В доме же Гальбаха они собирались серьезно поговорить о судьбах Франции и мира, а также в салоне мадам Жоффрин. Как бы с ними познакомиться? Судьба и здесь проявила к попаданцу некоторую благосклонность. Свела вновь его с Гальбахом у косметолога, причем пока они были внутри, снаружи налетел сильный заряд метели. Сашка в этот раз лечился после философа, а когда стал выходить, увидел его стоящим в прихожей. Открыв дверь и поняв масштаб стихийного бедствия, он обернулся и заговорил. «Герр Гальбах, вы ведь пережидаете непогоду?» «Да, герр Чихачев. Позвольте предложить вам место в моей коляске, и она без проблем домчит вас домой. Как вы сказали, без проблем. Новый для меня оборот речи. Но я согласен». В пути Сашка сразу стал в восторженных тонах говорить об энциклопедии, но Гальбах отвечал односложно, а вскоре попросил остановиться. «Приехали». Сашке осталось сказать «Auf Wiedersehen» и отвалить, но дом Гальбаха он запомнил. Глава вторая. Впечатлительные менялы и издатели. На 10-й день мсье Жустин снял, наконец, повязку и пластырь, и Сашка смог увидеть свою раненую щеку. А ничего, так аккуратненько расправил, лепила. Такой шрам из-за украшения может сойти, в стиле немецких буршей. Только багровость его раздражает, но косметолог клянется, что он будет бледным. Теперь можно хоть по улицам прошвырнуться. Первым делом они с Кристианом поехали к мосту менял. Флорины в Париже хождения не имели, нужны были луидоры и ливры. Кристиан, правда, поменял уже часть флоринов на луидоры, но Сашка покидал эти луидоры на ладони, пригляделся к их цвету и резюмировал. Похоже на фальшивые, но это мы легко проверим. Петер, правь к ближайшей аптеке. В аптеке он переговорил с хозяином и заинтересовал его известием, что знает, как определить с помощью весов фальшивое золото. Тот принес весы и первым делом Сашка взвесил на чашечке флорин, а потом опустил чашечку с флорином в стакан с водой и взвесил снова. Первоначальный вес поделил на разницу первого и второго весов и сказал: «Все верно, это почти чистое золото с удельным весом 23 карата. Теперь взвесим луидор». Взвесили в воздухе и воде и получили удельный вес 18 карат. Это золото с большой примесью, вероятно, меди. Поэтому имеет чуть зеленоватый оттенок. Поедем брать за жабры твоего менялу. Вы позволите, мсье провизор, воспользоваться за некоторую мзду вашими весами. Мост менял Сашка помнил, по фильму «Парфюмер» с Дастином Хоффманом. Но в реальности он был еще круче. Два ряда сплошной застройки трехэтажными узкими домами с лентой дороги шириной метров 2. Как они провалиться не боятся. Я бы тут уснуть не смог. Кроме меня тут обитали и различные торговцы, но первые бросались в глаза, поскольку все были евреями, с пейсами и без пейс. По договоренности первым фатеру знакомого менял и зашел крестьян, выглянувший минут через пять. Тогда с каменной мордой в лица вошел и Сашка. Глаза менял и блеснули, но сразу притухли. За спиной менял и маячил хлипковатый сын лет 20. «Поменял?» — спросил Сашка крестьяна. «Торгуемся», — ответил тот. «Давай-ка проверим, нет ли в этих луидорах посторонней примеси», — сказал Сашка, усмешливо глядя в лицо менялы, и выставил на прилавок весы. Он не уловил никакого знака со стороны мошенника, но сынок его тотчас исчез из виду. «Что вы хотите делать?» — заговорил высоким громким голосом меняла. «Честный делец, меня все здесь знают. Помогите, люди, меня грабит». Вовсе в голос завыл он. «Вот же сука! И не тронешь его, могут, в самом деле, нападение пришить. Что же делать? Что делать?» Подсказали новые обстоятельства в виде трех еврейских громил с дубинками в руках, которые появились в дверном проеме. В таких случаях Сашка рассудок отбрасывал в сторону и действовал стремительно, в своем фирменном стиле, елой. Трость в его руках метнулась в сторону бойцов самообороны трижды, и все три пейсарика упали на дорогу кулями. «Проконтролируй», — скомандовал лидер остававшемуся на улице Курту и вернулся в лавку. Через 10 минут менял и перевел дух, проводив наружу гоев. Отделался просто обменом фальшивых луидоров на полновесные, а мог ведь и жизни или богатства лишиться. В тот же день Сашка занялся другими рутинными делами. Оформлением патентов на свои изобретения, открытием счета в банке, заверкой многочисленных документов у нотариуса, отправкой писем Бестужеву и Марии Терезии. Крестьян же выяснял адреса женщин-солонодержателей. Мадам Жофрин, Дюдефан, де Эпине, де Буфлер, де Кондорсе. Для чего городить такие сложности, спросите вы. Но в эти годы при дворе Людовика XV не было ни русского посланника, ни австрийского, Россия и Священная Римская империя числились со времен последней Европейской войны врагами Франции. То есть представить инженера Чихачева в Версале было некому. Значит, надо было засветиться в парижском обществе, чтобы властители Франции пригласили в компанию. У крестьяна, впрочем, ситуация иная. Он был подданным Саксонии, которая тоже воевала против Франции, но умудрилась сохранить с ней дипломатические отношения. И он был еще и принцем. Вот его просто следовало внедрить в аристократические выси, чтобы он стал там глазами и ушами Алекса Чихачева. Так что езжайте к посланнику, Карл Кристиан. Я же поеду, пожалуй, к Ле Бретону, издателю энциклопедии, авось он меня на Дидро или Де Аламбера выведет. Вот только где его издательство квартирует? Ясно, что в латинском квартале, но где? Ладно, доберусь до Сорбонны и там спрошу у какого-нибудь препода. И вот он перед его глазами, самый знаменитый университет континентальной Европы. Прямоугольный глухой квартал из сплошных зданий высотой в 3-4 этажа, входы в которые устроены через капеллу Святой Урсулы и подаркой другого торца квартала. А нет, есть кое-где щели между зданиями по 1-2 метра, но перегороженные железными калитками. Не очень-то здесь студентам доверяют. Или от уличных гаврошей отгородились. У входа подарку Алекса учтиво остановил служитель в серой одежде и поинтересовался, с какой целью тот идет в Сорбонну. «Молодцы!» – одобрил Сашка. «Видит ведь, что я не простой Жан-Жак и могу в момент, рассердившись, проколоть, но службу блюдет. И кстати же остановил. Оказалось, что издательство Ле Бретона арендует площадь в соседнем Коллеж де Франс. Вот и ладушки. Чего я не видел в этой Сорбонне? Ничего, конечно, но, наверное, помесь монастыря с нашим архивным вертепом. В Коллеже все было устроено наоборот. Заходи во дворы с любой стороны и никаких служителей. Студентов тоже во дворах почти не было, но виной тому была, видимо, холодная ветреная погода. Один из студентов стойков и показал Алексу вход в издательство. Войдя, он сразу ощутил своеобразный запах, про который решил, что это, наверное, пахнет типографская краска. В первой комнате не было никого, а во второй, вдоль стен которой громоздились стопы книг и журналов, он увидел человечка лет 50 в одних кюлотах и рубашке, который рылся в этих стопах. «Бонжур, мсье», — коротко кивнул дворянин Ликс. «Ваше имя Лебретон. Мое имя Жерар Бряссен, мсье», — выпрямился во весь рост коротыш и умолк с несколько вызывающим видом. «Бряссен», — защелкал в Сашкиной голове калькулятор. «Вы ведь имеете отношение к изданию энциклопедии?» «Да, имею». «А вы тоже пришли с опровержением?» «Нет, нет. Мне хотелось бы встретиться с мсье де Аламбером». «Почему же не с мсье Дидро? Он является главным составителем этого труда. Но он ведь не математик. У меня интерес к мсье де Аламберу именно как к математику. Здесь, как видите, сейчас нахожусь я один. Рано или поздно появится, конечно, и Дидро, и де Аламбер, но когда, это известно только им. В Париже проездом и большим временем не располагаю. Прошу, скажите мне адрес де Аламбера, и я удалюсь. Мы адресов своих авторов никому не даем. Господи, дело в том, что я, тоже математик, только начинающий. Я доказал оригинальным способом несколько теорем и хотел показать их решение именно де Аламберу, ведь известно, что он настоящий математический гений. И если он одобрит мои наработки. Впрочем, одна из них настолько проста, что даже вам ее решение будет понятно. Речь идет о геометрическом доказательстве теоремы Пифагора. Даже мне. Ну, покажите. Господа товарищи, надеюсь, приводить это решение на страницах данной книги нет необходимости, любой интересующийся сразу найдет его в интернете. Ну а Жерар Бряссен вполне им впечатлился. Впрочем, адреса не дал, но пообещал показать Сашкин рисунок де Аламберу и сообщить ему адрес мсье Чихачева в Париже. И на том спасибо, конечно. Глава 3. Встреча с гением. Без Кристиана, отбывшего в Версаль, Сашка почувствовал себя сиротой. Очень привык к его неизменному доброжелательному вниманию и к своему статусу ментора при младшем брате. Оставался, конечно, Петер, но тот настолько вжился в роль слуги самого замечательного господина на свете, что в собеседнике совсем не годился. Где же этот неуловимый мсье де Аламбер? Сашка стал ходить ежедневно в кафе «Прокоп», но его хозяин сообщил, что господа Дидро и де Аламбер у него давненько не бывали. Навещал и издательство, но пореже, через день, тоже безрезультатно. Наконец, однажды вечером к нему зашел хозяин квартиры с известием, что днем являлся какой-то мсье и написал Геру Чихачеву записку. Сашка развернул ее и заулыбался, увидев строчку. «Мсье Чихачев, мне было бы интересно с вами встретиться. С утра и до обеда я всегда дома». Далее подпись с внятными первыми 4 буквами «Ди», «Эйл» и адрес на улице Сент-Антуан. Он явился по указанному адресу к 10 часам. Квартал, где проживал великий человек, был в пролетарской части Парижа, и дом его не выделялся в ряду других непрезентабельных домов, вернее, домиков. В 2 этажа, но всего в 4 комнаты. Сашка вышел из коляски, постучал деликатно в двери и через минуту оказался перед невысокой полной женщиной в возрасте под 60, одетой в простецкое платье и подпоясанное передником. «Что вам угодно, мсье?» Окинула она его живыми любопытными глазами, которые враз потемнели при виде шрама. «Мсье де Аламбера нет дома. Мое имя Алекс Чихачев, мадам. Мсье де Аламбер назначил мне встречу на сегодня. Она может оказаться для него не менее важна, чем для меня. Чихачи, что за имя странное? Да и вы, мсье, с вашим шрамом. Вы бритер?» «Нет, нет, мадам, я жертва бритера». Вдруг на верхней площадке лестницы открылась, видимо, дверь, и звучный мужской голос спросил: «Кто там пришел, Машери?» «Это ко мне, мсье Чихачев. Ты его ждешь?» «Да, да, впусти его, матерыбль». Великий человек, вставший навстречу Сашке, оказался подтянутым шатеном среднего роста и возраста и с выразительным лицом, в котором особенно привлекали глаза и улыбка, под стать глазам. «Очень симпатичный», — решил Сашка. «Чем-то Отто напоминает», — тем временем представился. «Алекс Чихачев, из России. Пытаюсь стать инженером. Жан де Аламбер. Пытаюсь стать математиком». Оба рассмеялись, после чего беседа их стала непринужденной. Незаметно Сашка рассказал о своих инженерно-медицинских перипетиях в Ганновере, Дрездене и Вене, от которых Жан пришел просто-таки в восторг. «Значит, оспу так просто предупредить. Невероятно. Хотя совершенно правильно. Ведь яд змеи тоже лечит, подмешанный к мазям в небольшом количестве». Затем он одобрил оригинальное доказательство Алексом теоремы Пифагора, потом рассказал о своем математическом описании колебаний струны через дифференциальные уравнения второго порядка, но заметив, что собеседник в этих понятиях плавает, перешел на уточнение формы Земли путем измерения меридиана в разных ее широтах. Тут Сашке удалось вставить 5 копеек, приведя пример с сегментированной юлой, которая сжимается по оси по мере ее раскрутки. «Хотите, я вас удивлю?» — вдруг сказал Сашка. «Вырежьте полоску бумаги и поставьте на ее обеих сторонах по точке. Вопрос: можно ли эти точки соединить линией, не отрывая перо от бумаги? Нет. А если концы полоски склеить? Опять нет. А если полоску перекрутить и склеить? Невероятно!» — потряс головой математик, впервые в этом мире наблюдая кольцо Мёбиуса. «Исследование этой фигуры должно привести к невероятным последствиям в математике, а может и физике. Ведь помимо искривленной плоскости может существовать искривленное пространство. Вот я об этом только что хотел сказать», — подхватил Сашка. «Евклид разработал свою геометрию для плоскости. Но на сферической Земле любая плоскость будет только фрагментом очень большой сферы. То есть она похожа на плоскость, но ей на самом деле не является. И линии на сфере поведут себя по-другому. Например, параллельные, вроде бы, меридианы будут вынуждены пересечься. Меридианы, да, но параллели широтные останутся. Хо-хо, с ними тоже есть парадокс. Если на географической карте взять 2 города, расположенные на одной прямой параллели, то будет ли расстояние между ними по параллели кратчайшим? Вроде бы да. Вот и нет. Кратчайшее расстояние получится, если через эти 2 пункта и центр Земли провести плоскость, пересечение которой с поверхностью и даст кратчайшую дугу, не совпадающую с параллелью. Вы, математик, и можете легко это просчитать. Д. Аламбер тотчас сел к столу, набросал рисунок сферы, провел широтную плоскость через точки, потом диаметральную, сделал несложный арифметический расчет и повернулся к необычному гостю. «Мсье Чихачев, вы, несомненно, гений. Вероятно, только в России с ее необъятными просторами и мог появиться такой оригинальный подход к геометрии. Вы обязаны развить свою теорию, описать в математических терминах. Мсье де Аламбер, вы ведь поняли, что я не силен в математике. Все, что у меня есть, это объемное представление пространства и умение выискивать подобие. Вот вам новый пример подобия. Мы знаем теперь, что Земля имеет форму шара, который вращается вокруг своей оси, а также летит в пространстве, вращаясь вокруг Солнца. Но что мы знаем о Солнце, кроме того, что это тоже шар, что оно очень горячее и светится? А, да, со времен Галилея известно, что на Солнце возникают и исчезают темные пятна. Верно. А также установлено, что эти пятна движутся по солнечному диску, из чего можно сделать заключение, что Солнце тоже вращается вокруг своей оси. Да, я об этом не знал. Откуда у вас эти сведения? В обсерватории Цюриха недавно стали вести ежедневные наблюдения за Солнцем астрономы и установили движение пятен. Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что в России об этом ничего не знают. Я услышал об этих наблюдениях в Вене. Нет, вы положительно кладезь знаний, идей. Так что вы еще хотели сказать о Солнце? По теории подобий оно не только должно вращаться как Земля вокруг оси, но еще и лететь куда-то в пространстве, вместе со своими планетами. и полет этот, вероятно, будет опять вращением вокруг какого-то центра. То есть Солнце не является центром Вселенной. Думаю, что нет. Оно, мне кажется, подобно звездам, которых так много на небе. И возле каждой звезды должны быть планеты, подобные Земле, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну. Мой разум с трудом может это понять. И что, все эти звезды тоже летят, причем вокруг какого-то центра? Да, еще один пример подобия. Вы ведь знаете, что планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, называемой эклиптикой. Да, на этом сошлись все современные астрономы. Значит, по аналогии Солнце и звезды тоже должны вращаться как бы в эклиптике. И эту эклиптику на небе видно. Не догадывайтесь, это Млечный Путь. Вот то кольцо, в котором сосредоточено большинство звезд нашей Вселенной. Но звезды окружают Землю со всех сторон, почти равномерно. Это объяснимо огромными масштабами Вселенной. Мы видим противоположную сторону Млечного Кольца и видим еще, что она имеет значительную толщину. Сами же находимся внутри другой стороны и потому окружены звездами со всех сторон. Мне надо все сказанное вами осмыслить. А вам следует изложить эти данные на бумаге. Со всеми фактами, догадками и следствиями из них. Я же приложу все усилия, чтобы ваше феноменальное сочинение было издано. Мсье де Аламбер. То, что я скажу, будет трудно понять вам, человеку, живущему наукой. Мне элементарно лень. Идеи рождаются в моей беспутной голове как грибы, но собирать их я охотно предоставляю другим. Я – генератор идей, но не их реализатор. Впрочем, когда дело доходит до воплощения идей в сфере техники, тут во мне снова пробуждается интерес к творчеству. Хотите? Кстати, я оборудую вашу квартиру канализацией и центральным отоплением. Вы преступник, Алекс. Так распыляться нельзя. Вы ничего нигде не добьетесь. Зато мне легко идти по жизни, совершая то тут, то там разнообразные добрые дела. Знаете, какое в этой фразе ключевое слово? Разнообразные, мсье де Аламбер. Глава 4. Фурор в салоне мадам Жоффрин. Спустя 3 дня, в среду, Алекс Чихачев с утра был занят созданием своего светского образа, в котором важно было ни в чем не переборщить. Мадам Жоффрин, в салон которой он был приглашен по протекции де Аламбера, была чутко на фальшь. Значит, прическа из своих темно-русых волос, отросший хвост которых задрапирован черным бантом, голубовато-синяя тройка, черные чулки и туфли. Диковатый, но симпатичный мужчина а-ля Рус готов к лицезрению. Трость, конечно, при нем, куда без нее. Прибыл он в районе обеда, на обед и попал. Служанка отряхнула с него какие-то соринки, ввела в гостиную и, сказав мсье Алекс Чихачев, исчезла. В комнате было человек 15, в том числе 3 женщины. Навстречу с кресла поднялась эффектная статная дама лет под 50 с высоко зачесанными светлыми волосами, в платье веселого оранжевого цвета, из которого выглядывала полная грудь, полускрытая батистовой косынкой, стянутой лиловыми бантами. Дама пристально взглянула в глаза Алексу и через несколько секунд удовлетворенно улыбнулась. «Добрый день, мсье Чихачев. Я, Мария Терезия, хозяйка этого дома, а это мои почти постоянные гости. Но в моих правилах иметь по средам 1-2 новых гостей, которые способны взболтать стоячую воду нашего милого болотца и заставить обсивших его лягушек заквакать погромче. По силам вам такая задача». Сашка нарочито медленно обвел взглядом полукруг гостей, вернулся к недоумевающей хозяйке, склонился в более низком поклоне и сказал с легкой улыбкой: «Попытаюсь, только заранее прошу у вас прощения. Я недавно освоил французский язык и некоторые обороты, особенно двусмысленные, еще не понимаю. Жаль, мы, французы, без двусмысленности в разговоре обходиться уже не умеем», — попеняла ему мадам Жоффрин, а потом обратилась ко всем: «Господа, теперь все в сборе, прошу в столовую, отдадим должное моим поварам». Обед из 3 блюд оказался вполне достойным для того, чтобы быть поданным в самом известном парижском салоне, причем французы вполне в немецком духе за обедом почти не разговаривали, видимо, дифференцировали удовольствие. Даже кофе они смаковали, не отвлекаясь на пустой треп. Зато после обеда, когда все вернулись в гостиную и расселись по своим местам, речи из них потекли все более оживленными ручейками. Как Сашка и ожидал, мадам Жоффрин не стала сразу наседать на новенького, а предоставила слово Дидро, спросив, скоро ли мы увидим новый том энциклопедии. Отозвался поджарый господин в сером кафтане, стандартном напудренном парике и со значительным таким рубильником на месте носа, которого хотелось одновременно назвать и молодым, и зрелым, то есть в возрасте около 45 лет. Говорил он энергично и долго, но его монолог вдруг прервала мадам Жоффрин. «Довольно, Дени. Из вашей речи понятно, что в ближайшее время пятого тома нам не видать, и повинны в том господа Гальбах и де Аламбер, не способные найти консенсус. Что вы по этому поводу можете сказать, Анри? Мсье де Аламбер, человек добрый по натуре и не желает обижать церковных пиявок, паразитирующих на давнем заблуждении человечества, называемом религией. Но истина, Жан, одна. Бог либо есть, либо его нет. Пора бы вам уже выбрать одно из двух и тогда продолжить нашу энциклопедию или уйти в раковину чистой науки. Что вы можете сказать в свою защиту, Жан? Моя доброта здесь ни при чем. Мсье Гальбах не желает понимать, в каком мире мы живем, кто этим миром правит. Правят же короли и клерикалы, которые способны прекратить издание энциклопедии в любой момент. Не понимаю, как Анри этого не понимает. Да, противоречия трудноразрешимые. Истину сказать нельзя, хотя она, как сказал Дон Кихот, дороже. Позвольте мне высказаться на этот счет, вдруг встрял неожиданно для всех Сашка. Мадам Жоффрин с невыразимым любопытством посмотрела на новика и кивнула без слов. «Хочу возразить Геру Гальбаху в связи с его утверждением о том, что Бога нет и не было. Вы на этой формулировке настаиваете. Хорошо. Так вот, я готов согласиться с тем, что Бога в настоящее время в мире нет, и все завывания церковников и мольбы людей обращены в пустоту. Но вполне вероятно, что давным-давно наш мир был все-таки сотворен Богом, или каким-то предшествующим человечеством, которое в процессе своего развития зашло так далеко, что смогло управлять процессами созидания звезд, Солнца, планет и жизни на этих планетах. Иначе без управляемого вмешательства такого разума трудно объяснить некоторые природные явления. Какие именно? Взвился Гальбах. Например, существование возле Земли Луны. Этот спутник, если посмотреть на него в телескоп, сплошь изъязвлен огромными кратерами, но никакой вулканической активности на нем не видно. Похоже, что все кратеры Луны имеют метеоритное, то есть ударное происхождение. Значит, если бы Луны-защитницы не было, все эти каменно-железные глыбы падали бы на Землю, и тогда о цветущей жизни здесь можно было бы забыть. Случайно ли Луна оказалась возле Земли? Все может быть, но мне хочется думать, что ее поместили здесь когда-то всемогущие разумные существа. Но куда они подевались? Спросила мадам Жоффрин. Кто знает, Вселенная велика, может быть, помогает сейчас выжить какой-то другой, внеземной цивилизации. Что значит велика? Встряла молодая дама с мелкими чертами лица, сидевшая возле хозяйки. Разве не солнце является ее центром? Вышел Сашка от мадам Жоффрин в окружении нескольких его новых почитателей, в числе которых оказалась и Жюли Делиспинос. Сначала компания проводила мадемуазель к ее квартире в стенах монастыря Сен-Жозеф, а затем поехали к Гальбаху, ужинать и продолжать интересные дебаты. «Как я вам завидую, мужчины!» — сетовала Жюли. «Вы вправе продолжать вечер, а я нет. Что касается Гальбаха, то он хоть и был узколобый немецкий атеист, но своих друзей привечал как истый француз, чем они, признаться, и злоупотребляли, но ведь ни у кого из них не было такого наследства, как у Анри. Уже поздно вечером Сашка повез де Аламбера на улицу Сент-Антуан и по дороге подвыпивший ученый поведал новообретенному другу Алексу про свою влюбленность в мадемуазель де Леспинос. Только из-за нее он часто бывает в салоне мадам Дюдефан и там любуется ее грацией и наслаждается ее остроумием. Что там за грация и какое остроумие, недоумевал Сашка. Уж верность в ее добродетели точно не входит. Я-то знаю, что означает, когда эти бэби начинают смотреть снизу вверх воловьими глазами. Впрочем, Жан пока в число ее возлюбленных не входил. И не надо, все равно она его бросит. Батон во все времена батон. С другой стороны, он так ведь и не отведает, что это за штука такая. Любовь. Глава 5. Артистический салон. В пятницу Сашка вновь засобирался в салон мадам Жофрин. Она пригласила его на этот раз на свой ужин, проходивший в артистическом кругу. «Отчего вы не идете?» – спросил Алексу друга Жана. «Я иду сегодня к мадам Дюдефан, где будет и мадемуазель де Леспинос. Вы – другое дело. Мне кажется, что и в Версале вы бы не спасовали». В итоге Алекс оказался на ужине без знакомцев, если не считать мадам Жофрин. Но тем эта мадам и была хороша, что если бралась патронировать очередного любимца, то делала это от всей души. Таких любимцев на данный момент оказалось два. Новоявленный мсье Чихачев и уже постоянный Станислав Понятовский, молодой красавец среднего роста с выразительными карими глазами и породистым носом с горбинкой. Всем он был хорош, но рядом с Алексом становиться избегал, сразу было заметно, что он мельче нового фаворита. Прочие господа были постарше, от 30 до 50 лет, а двое уже сильно за 60. Во время ужина Сашка пронаблюдал за каждым присутствующим и стал их различать. Присутствовало также 6 дам, одна из которых была похожа на мадам Жофрин. Позже выяснилось, что это ее замужняя дочь, маркиза Ля Ферти Эмба, которая тоже держала в Париже салон, причем исключительно для аристократов. «Эффектно, что там говорить», — признал Сашка. «В моем вкусе. Чего я так тащусь на этих теток? Видимо, зацепил меня Эдипов комплекс». Тем временем все переместились в гостиную, где мадам Жофрин вновь стала назначать выступающих. «Мсье Мармантель, не расскажете ли обществу, что нас ожидает в Гранд-Опера в ближайшее время?» С кресла ловко встал человек лет 30 с улыбчивым лицом и начал рассказ о закулисной жизни театра, где он, оказывается, был почти штатным либреттистом. Выяснилось, что война буфонов в Гранд-Опера продолжается. Сторонники аристократизма не желают пускать в театр комические оперы, а их противники указывают на то, что времена переменились, и оперы на мифологические темы всем приелись. В итоге ничего нового в ближайший год ожидать не стоит, будут пока идти старые постановки итальянских опер и балетов. Что ж, мадам и мсье, кто желает на эту тему высказаться? Нет желающих, тогда я буду назначать. Начни, Станислав. Понятовский тоже встал, помялся и признал, что с удовольствием посмотрел бы снова служанку-госпожу. Устами младенца глаголит истина, удовлетворенно кивнула Жофрин. Но у нас есть новый гость, мсье Чихачев. Что-то он нам скажет. Служанку и я посмотрел с удовольствием, хоть и в берлинской опере, сказал Сашка. В отличие от Цезаря и Клеопатры композитора Грауна. Но вообще-то я мало опер видел, значит, и судить мне рано. Речь не мальчика, но мужа, опять штампанула Жофрин. Думаю, тему можно закрыть. Жаль только, что Гранд-Опера в этом году не будет представлять для нас интереса. А что ожидает публику в комедии «Франсис»? Вам слово, Анри. Со стула вскочил и всем с шутливой улыбкой поклонился невысокий шустрый человечек, обладатель чрезвычайно подвижной мимики. Нас совсем, совсем не то. Каскад спектаклей, на любой вкус. Но первым номером пойдет трагедия великого, не побоюсь этого слова, Вольтера под названием «Китайский сирота». Это будет бомба. Экзотические декорации, актеры играют в китайских и монгольских одеждах, сюжет очень замысловатый, но с трогательным финалом. В общем, милые дамы и унылые господа, приходите к нам и уйдете потрясенными». «Да вы уже нас потрясли», — улыбнулась гранд-дама. «Вы что на это скажете, Ипполи?» С места чуть улыбнулась милая молодая женщина и заговорила с отчетливой, привычной дикцией. «Боюсь, я не смогу быть объективной, ведь я играю в спектакле одну из двух главных ролей. Моя Идомия противостоит в нем великому и ужасному Чингисхану, которого играет как раз Санри. Он меня там чуть до обморока не доводит, но мое добро победит его зло. Обещаю». «В каких спектаклях задействована наша молодая чита Белькур?» — обратилась Жофрин к сидящим вместе симпатичным актерам. «Пока в комедиях Мольера и Гальдони, а также в гувернантке де ла Шосса. Еще репетируем в его посмертной пьесе «Возвращение», — сказал с места Белькур муж. «Да, жаль Пьера. Умел он нас растрогать, хоть и писал вроде бы комедии. А афоризмы его: когда все не правы, то все правы. И точка. Ладно, теперь Шарль, что будет идти в комедии «Италин»?» — ответил полненький господин лет 45. «Мы сейчас репетируем трактирщицу Гальдони и, конечно, на французском языке. Готовим премьеру комической оперы «Обманутая кокетка» Антуана де Авернь, которую он представлял полтора года назад в Фонтенбло. Ну и удачные оперы прошлых сезонов: «Бастиен» и «Бастиен на праздник любви» менялы. Заходите, не соскучитесь. Прекрасно. А что наш мэтр, Жан-Поль Рома, не готовит ли новый сюрприз? Ваши балеты «Анакреон» и «Рождение Осириса» были представлены минувшей осенью королю Фонтенбло. Быть может, их пора увидеть и парижской публике.